мы пытаемся описать духовную действительность, поскольку мы начали с Машиаха, а Машиах, после прихода Машиаха, значит, весь мир, как написано в книгах, поднимается в духовную действительность, и вот туда, куда он поднимается, мы хотим описать. И на самом деле, как мы сказали, я вкратце так скажу для тех, кто не был, да, и куда он попадает, куда он это, ту самую настоящую реальность, духовную реальность, которую мы сказали. Да, духовную реальность. И что это такое духовная реальность, мы пытались описать вот в этих лекциях, в первых, во всяком случае, лекциях. В каком-то смысле мы ее обозначили, как это, наподобие человека. Что вот, если взять человека, у него есть разделение внутри человека, все признают это, есть мир мысли, как сознание кто-то назовет, еще как-то, да, и мир действия, или мир телесный, как это, да, тело и дух, то, что называют. В каком-то смысле, более того, мы сказали, что на самом деле реальность настоящая, вот, реальность мира природы, она как бы то, что окружающий мир, который мы видим перед собой, мы только его видим в картинках в своем сознании, если мы так это доказали, в общем, ну, показали, я знаю, как это можно сказать. И если исходить из этого, то весь этот мир картинок, которые мы видим перед собой, он тоже находится где-то в сознании человека. И если посмотреть, в общем, у нас есть только сознание, нет ничего. Ну, только дух, духовность, назовем это. Мир мысли, как мы назвали. Это реальность, которая есть. Наподобие этого есть мир вне человека, как бы вне человека. Тоже вопрос, как это объяснить вне человека. И он тоже построен по той же схеме. Как мы сказали, что человек был создан по подобию Всевышнего, имеет по подобию Бога, имеется в виду духовная действительность, по подобию духовной действительности. В духовной действительности тоже есть две стороны. Есть дух и тело, назовем так, в общем. То есть, как бы, духовная сторона и мироздания, и вот телесно, как бы, это мир природы, то, что мы видим перед собой. И вот, и там мы тоже разделили это дело. И сказали, что на самом деле вот это вот основная, вот этот вот мир тела, как бы, да, он сам по себе тоже, ну, как это находится где-то там в воображении и так далее. И в конце концов, на мир природы, на мироздание мы тоже должны смотреть только в рамках вот его, как это, духа, духовной стороны. Только что такое духовная сторона мира? По подобию человека, как мы сказали, что у человека это мир мысли. Что значит мир мысли? В общем, это тот, который вызывает поведение человека. Что человек ведет себя в соответствии с тем, что в его мыслях, что он решает, что он ощущает, его эмоциональные порывы, телесные порывы и так далее. Все это мир, миром мысли, миром духа его. Оно вызывает различные действия. Поэтому по подобию этого всякие процессы в мире природы, они вызываются причинами. И причины эти, как мы сказали, они в мире природы не находятся, а находятся в том самом духе природы, или назовем тоже миром мысли, по подобию, миром мысли. Только там нет эмоциональности, как мы сказали. Мы разделили этого человека на эпиш, рух, нешама, телесность, эмоциональность, разум. Разум, телесность и так далее. А в мире мысли там этого нету. И тогда в мире мысли, ну, в мире природы там нет эмоциональности этого. Там есть система управления. Уже система управления то, что вызывает действие. Система управления то, что вызывает действие. Как у человека мысли вызывают действие, система управления, она вызывает действие. Это мы сказали. Вот эту вот систему управления мы хотим понять. То есть по-настоящему понятие духовности, духовного мира, мироздание – это система управления, так мы сказали. И мы ее начали рассматривать просто на прошлой лекции. Да? Система управления. И попытались дать общую картину этой системы управления и пришли и сказали так, что на самом деле, в общем, она строится из трех понятий. Это то, что назвали хесадин врахами. Или как это на русском, добро, суд и милосердие, да, так вроде, не знаю, как это называется, это, да, да, как, или по, в рамках, как физических мы тоже по подобию говорим, расширение, сокращение и как бы равновесие между двумя. Или, как мы говорили, построение сосуда. Изнутри что-то, расширение изнутри сосуда, давление изнутри сосуда, давление снаружи сосуда. И устанавливается граница посередине в равновесии. В этом смысле так мы как бы рассмотрели Хесадин Врахамин. Это система управления нашим миром. Которая, а на самом деле она, это, как мы сказали, в таком-таком общем-общем утрированном смысле, что дальше некуда. А на самом деле оно, эта схема сама по себе очень-очень сложная, чтобы разобраться. Да, и у нас нет такой задачи, мы не разберемся, уже много лет учебы, чтобы разобраться в всех деталях и деталях деталей. А вот, в общем, мы это пытаемся, чтобы только дать представление. Все, что я говорю, это не обучить вот эти понятия, а только дать общее представление, чтобы мы имели представление, о чем мы говорим вообще, да, чтобы почувствовать, что такое вот духовная действительность. И это то есть система управления. Вот этот Хесадин Варахамин, то, что мы сказали, дать, что Всевышний как бы дает добро, Всевышний его ограничивает, и Всевышний делает его как бы среднюю линию, то, что мы назвали, то есть равновесие между двумя, между расширением и ограничением, между добром и между судом. Что суд это ограничение или еще справедливость. Да, что справедливость и суд это, в общем-то, да, та же идея. То есть дать добро, но не дать его до без конца, а поставить ему границы. Потому что добро без конца, оно приносит человеку зло, в конце концов. Это удивительно, что мы в прошлый раз смотрели, сейчас возьмем, посмотрим больше. И вот это добро и зло, и вот равновесие между ними, это рахами, милосердие. По-простому. Но мы суть этого милосердия разобрали больше. Да? Что значит милосердие? Мы там на всяких примерах привели, что это значит милосердие со стороны управления Всевышним. Да, то есть небес. Получается, что в этом смысле схема управления такая, что как бы Всевышний управляет этим миром в трех силах, в трех понятиях. Хесадин Врахамин. Как бы три силы. Поэтому мы, кто-то увидит это и может, в каком-то смысле, да, да, в каком-то смысле можно увидеть это в мире природы. Мы видим иногда изобилие. Мы видим иногда страдания и боли. Мы видим иногда, как это, отмена страданий, как мы сказали, в какой-то мере. То есть мы, в принципе, то есть мы можем увидеть так и так. И когда люди смотрят на мир и видят вот эти вот противоположные силы в мире, они недоумевают, что это такое. Кто с нами так ведет? Реши, либо ты делаешь мне добро, либо ты делаешь мне зло. Потому что человек, который воспринимает все, что с ним происходит в мире, он воспринимает так и воспринимает, что когда ему хорошо, это значит добро. Когда есть ограничение этого добра, он это воспринимает как зло со своей точки зрения. Мне плохо. И тогда кто-то придет и скажет, что может быть есть две силы в мире, которые управляют, разные, не связанные между собой. Одна сила добра, одна сила зла. И так это во многих философиях и религиях так и говорится. Добра и зла. Мы приходим и говорим, нет так. Нет добра и зла. Есть все, есть только добро. Только это добро, оно проявляется в трех формах, в трех силах. Да, в трех проявлениях. И это все как бы из одного источника. И это мы говорили в Шма-Исраэль. Как мы это объяснили в прошлый раз. Шма-Исраэль, Ашем-Элокейн, Ашем-Эхад. Что слушай, Израиль, Господь, Бог, Господь один, так мы сказали, да, Господь это Ашем, Бог это Элоким. Так мы сказали вот это слово Господь, Ашем, четырехбуквенное имя, это показывает на Хесед. Хесед это как бы добро, которое Всевышний дает. Элоким это показывает на ограничение или меру суда, Медата Дин. Или на идею справедливости, что это все вот как бы связано между собой. Ограничения. И это две эти силы есть. Хесед Медин. Да? И обе они, это одно. Это то, что мы говорим в Шма-Исраэль. Это молитва. Должны верить в это, понимать эту вещь. Но на самом деле это едино. Ашем Элокейну, Ашем Эхад. А эхад значит один. Господь Бог, Господь один. Один. Один, значит, из одного источника выходит. А из какого источника, если мы спросим? Господь, то, что в конце написано, Господь один, то есть Ашем и Хан. То есть Ашем – это источник для двух, для Ашем и Элоким, для Хеседа и Суда. То есть получается, что, в общем-то, в корне этих, как бы, проявления этих двух сил – это добро. Только, и тогда мы начинаем понимать, зачем это нужно, почему это. И вот мы пытались объяснить, что это управление. Что значит управление? Управление нами. Для какой-то цели, потому что управление просто так не бывает, управление просто так. Для какой-то цели определенной. И если утрированно это переводить на наши понятия, это как бы идея воспитания человека. И поэтому это похоже на то, как воспитывает родители. Отец воспитывает детей, сына, скажем так. Отец воспитывает сына, ну, обычно приводим пример, да? Как воспитывает, дает ему поблажки, дает ему что-то, дает какие-то подарки, помогает ему, дает ему вся, все, что ему нужно. А с другой стороны, его наказывает. Что ж ты его наказываешь? Ты решил, либо ты даешь ему это, либо ты его наказываешь. То, в чем это? То он его ограничивает, то он ему дает. Почему? Потому что он хочет направить его на правильный путь. Если будет только давать добро, то тогда это приведет зло. Ребенок, он вырастет, ему будет хуже, ребенку будет хуже. Поэтому он делает его ограничивать. Зачем ограничивать? Для добра ограничивает. Это понятно, потому что отец хочет добра своему ребенку. И даже когда он делает ему ограничения на это самое добро, это для того, чтобы у него было добро. Да, чтобы дать ему добро. И вот, да, это поэтому, то есть получается, что вот эта вот мера суда, ограничение как бы добра, идея справедливости, это что мы говорим, оно тоже добро. Оно необходимо человеку, да, но тоже добро. Это так как бы похожим образом Кадош Барух Ху, Всевышний управляет этим миром. Хочет дать добро человеку, но дает добро и его ограничивает. Спрашивается, зачем это, как так может быть вообще, зачем вообще на это дело ограничивать, зачем, почему и так получается, что добро приходит, приводит к злу, как мы сказали, может привести неограниченное добро, если я буду давать ему только все, что он хочет, может быть наоборот, я ему дам все, что он хочет, будет хорошо, но мы знаем очень много случаев в жизни, когда человек получает все, что он хочет, в конце концов становится хуже только от этого, а должно быть ограничение. Только когда человек, ну, по сути, человек взрослый, он сам на себя ставит ограничения. Мы это хорошо знаем. Будет кушать, но не все. Будет кушать, но не слишком много и так далее. И будет это делать то-то и то-то, но немножко. Ставит на себя ограничения, в конце концов. В чем идея? И если он не ставит, то родители ему ставят. Ну, значит, когда ребенок, то взрослый ему ставят ограничения. И вот эта вот система ограничений, зачем она нужна? А суть этого в том, что на самом деле, чтобы добро, чтобы его Всевышний вот, делал это управление для того, чтобы привести, дать в конце концов человеку добро. В чем заключается идея добра этого? В чем? Вот на этом уровне управления. В том, чтобы научить человека, воспитать, научить человека принимать добро. То есть можно дать добро. И тот, кто получает, он должен уметь это получить. Если он умеет это получить, то он, оно его разрушает, а не приносит ему добра. Как я не могу налить кусок дерева, налить туда воды, скажем. А вот если я там в нем кусок дерева обработаю, и так получится там какая-то вместимость, создам кли, сосуд, то тогда я могу налить что-то. Так вроде вода хорошая, но он ее не принимает. Я буду наливать, она разольется. Должна быть вместимость. Это идея исправления. Это идея, то, что требуется от человека. Поэтому Всевышний хочет воспитать человека в каком смысле? Чтобы он стал сосудом, чтобы мог получить добро. И только после того, что он может получить добро, ему может добро, дать добро в полной мере или в той мере, в которой он может это получить. Поэтому нужна эта система управления. Система управления, она вот, да, по сути, как мы здесь говорим о двух силах, на самом деле там еще третья сила, как мы это объясняли, Рахам, милосердие. Вот это вот, да, это, да, мы очень подробно и хорошо это объяснили на понятиях Да, ну это хорошо понятно. Вы понятиях наших человеческих, как воспитание. Мы так воспитание делаем очень много. Именно так мы воспитываем своих, и нам все это понятно. Поэтому как бы Всевышний нас воспитывает вот таким вот путем. То есть он хочет нам дать добро, но ограничивает, чтобы оно не разрушило, пока мы не создадим свой сосуд. Он нам это помогает, создать нам свою. Как помогает? Это идея мицвот. Заповеди Торы, чтобы все заповеди Торы, они направлены против природы человека. Человек хочет одно, а ему говорит другое. То есть получается, заповедь говорит одно, Тора говорит одно, а он хочет другое. И вот когда он начинает вести себя в рамках заповеди Торы, он как бы ставит на себя границы. Ограничивает себя, да, ставит границы. Ставит границы, что это значит поставить границы? Ставить границы, ну, в общем смысле, это как бы внутри своей души принять это, воспринять это, да, и тогда это, да, и тогда это приводит к созданию возможности для получения добра. Как это приводит? Мы тоже когда-то объясняли, сейчас не будем это ходить, потому что это тогда вот как возникает сосуд внутри человека, вот это восприятие добра в результате мицвот, отдельная тема должна быть, как мицвот приводит к тому, как бы отдельная тема сама по себе. Но это, по сути, то, что он, значит, нас, и, да, от нас требует, и нам дал для этого Тору, и вот и управляет нами вот этими вот силами, чтобы мы, в конце концов, смогли изменить себя, другими словами, исправить себя, чтобы могли исправить себя, и благодаря этому смогли бы получить то самое добро. И когда мы исправим себя, то тогда то ограничение на добро, оно будет отменено, уменьшено. И тогда мы сможем получить больше, и еще больше, и еще больше. И вот этот процесс получания добра больше и больше, после того, что мы тебя исправили, это называется идея поднятия. И это тот процесс, который будет происходить после прихода Машеха. Что весь мир, он будет как бы подниматься по этой лестнице. В чем это, по этой линии, о которой мы говорили, которая приходит сверху вниз, из бесконечности в наш мир, мир да, линия духовности, что она там построена по разным уровням, выше и выше и выше. И каждый раз поднятие выше означает больше раскрытия. Что это значит? Это означает уменьшение ограничений. Вот это Мидат Адин, мера суда, она как бы уменьшается. Ограничение уменьшается, оно аннулируется в каком-то смысле. И тогда человек получает в полной мере добро, в полной мере, на том уровне, до которого он доходит. И что это значит, добро получает в полной мере? И вот это та самая награда или добро, которое хотел дать Всевышний. Но обратно надо понять, что это значит. Да? И вот мы понимаем на нашем уровне, что это значит, что это постижение. Вдруг раскрытие знания. Что значит уменьшается сокрытие? Вдруг нам становится все ясно. Сейчас мы пытаемся здесь немножко остановиться, понять вот эту вот идею. И так далее. То есть, ну, вот этот вот процесс после прихода Машеха, это идея поднятия миров, как это сказано, поднятия миров до тех пор, пока он получит то самое добро на самом верху. Но мы сейчас говорим о самом низе. Ну, то есть самый низ это мы. А вот выйдя из нашего мира, мы оказываемся в том самом мире, где есть система управления тремя вот этими силами. А это как бы самая нижняя часть той самой духовной системы управления, то есть той самой линии сверху, что все это система управления. И вот эта система управления на самом низу, она представляется в виде трех сил. А когда поднимемся выше, то тогда там нет трех сил, там есть две силы. А если подняться еще выше, там есть только одна сила. И да, есть только хесед, как мы говорим, да, только добро. И тогда, и да, и, но про это мы мало знаем, хотя бы про то, вот, то что мы находимся, где мы окажемся сразу после прихода в Россию, вот это вот место, да. И про это мы говорим, что здесь мы приходим в мир, где вот мы придем туда, в этот мир управления, придем в мир управления Хеседин Врахам. И что? Попытаемся понять вот этот первый этап подъема мира, дальше после этого. Это в этот мир. На самом деле это самое место, ну приблизительно, оно также место, куда, где оказывается человек после смерти. Да, вот. И поэтому мы говорим, что будет оживление мертвых, а потом, значит, мир начнет подниматься, или мир выйдет из мира природы, мир природы аннулируется и так далее. Вот это то самое место, где он окажется. Это место, оно называется Ганеден и Геном, как мы сказали. Да? Ганеден и Геном. Ганеден, значит, рай и ад. А это, в принципе, одно и то же. Да, рай, Ганеден и Геном, это одна действительность в каком-то смысле. Только для одного человека это Ганеден, а для другого Геном. Мы не это... Рай, он для кого-то он рай, а для кого-то он ад. Это надо хорошо понимать. Нет там как бы этих, да, ад, что там, как там называется, у человека, да, там его где-то там пожаривают, там какое-то место специальное. Там в духовности нет понятия места, в смысле физическом совсем, в принципе отсутствует. А вот это вот, что там происходит, что там происходит? Когда мы поднимаемся вот на этот уровень Ган-Эдена, да, значит, что это значит? Проходит раскрытие. Первое раскрытие. Значит, первое раскрытие. Это мы выходим из мира природы. Мы выходим из мира вот этого воображаемого, где мы находимся. В этом мире мы не знаем, почему с нами происходит. Мы не знаем причины событий. Не знаем, почему. Вдруг произошло так. Я не знаю, почему произошло. Теперь, почему? Потому что причина тому, что происходит здесь, не находится в мире природы. Мы не можем ее увидеть, не можем ее исследовать. Мы исследуем, исследуем, ищем причину. У причины есть еще причина. У причины еще... И где-то там бесконечность, неизвестно где, так что мы не доходим никогда до конца. А вот когда мы переходим на другой уровень, как человек после смерти, скажем, или после прихода Машиха сразу вот, ну, как-то на первом этапе поднятия, мы там сталкиваемся вот с самими причинами. Да? Вот все то, что мы здесь не видим и не знаем, почему, у нас есть вопрос. Когда мы оказываемся там, это значит, что для нас будет раскрытие. Вдруг мы увидим саму реальность и увидим, почему. Все вопросы, почему аннулируются. Будет это, да? Вот это вот состояние очень интересное. Все вопросы, почему. Вдруг все ясно, почему. Вдруг с человеком были разные, скажем, какая-то беда, какие-то проблемы. И здесь он страдал от этого. А вдруг придет туда, ему станет ясно, почему это было. И тогда эти страдания для него не будут страданием, а будет счастьем. Почему? Это интересная вещь. По-настоящему, ну, как мы обратно, я пытаюсь так коснуться, чтобы что-то понять в какой-то утрированной форме. Да? Например, есть человек, спортсмен, он выдерживает очень тяжелые нагрузки. И тренируется там днем и ночью. Ну, да, особенно в профессиональном спорте. Да, это вообще ужас. Каждый день. Тренировки и так далее. Это же ужасно. Но он идет к какой-то цели. И в конце концов он достигает то, что там чего-то он достигает. Он счастлив. Оставим этот момент, что это счастье такое иллюзорное. Ну, неважно. Он ощущает вот это вот, что он достиг. Он стремился, он шел, и он достиг то, что он хотел. Теперь посмотрим на него в момент, когда он трудится на тренировках. Это же ужасно. Вот это вот. Вот момент, когда он тренируется, он тоже счастлив. В каком-то смысле счастлив. Почему? Потому что каждый раз, каждый шаг он приближается к той цели, которую он хочет. Человек приближается к цели, так вот, та сама борьба, сам путь. Вот если ему дай эту медаль или вот научи его как-то, чтобы он достиг сразу вот этого результата каким-то фокусом, у него не будет того счастья. А вот то, что он прикладывал усилия и старался, и трудился, и так далее, и приближался шаг за шагом, и вдруг достиг, это счастье. И, в принципе, весь этап его движения тоже для него как бы процесс счастья в каком-то смысле. Теперь возьмем другого человека, который вообще не знает, о чем разговор. И вот дадим ему вот эти вот нагрузки. Без того, что он спортсмен, что-то знает, что-то должен стремиться и так далее. Вот потребуем от него все эти нагрузки, все эти старания. Как он будет ощущать? Большего генома нельзя представить себе. Как это? Ад. Ад, то, что говорят, да? То есть заставить, зачем? Это же плохо. Как это он должен там вставать утром, он должен там что-то поднимать? Что-то? Это же ужас себе представить такую ситуацию, что он на себе это. Получается, он это будет видеть как наказание, как рабство, как одно из больших, да, как это, страданий, которые его из этой пытки, он будет называть это пытками, издевательством, страданием и все что угодно. Пройдет какое-то время, в результате он придет к тому результату, которому там и стал, и вдруг для него открылось, что он получил в результате. И тогда у него, он вдруг начинает понимать, зачем он все это делал. Это ли несчастье для него? Ну, чтобы представить себе ощущение счастья этого человека. То есть спортсмен, он счастлив, когда он трудится, потому что он знает, куда он стремится. А тот, который не знает, не осознает этого, для него это ужас, это самое тяжелое наказание, которое может быть. Но если перед ним откроется эта истина, вот эта вот истина, скажем, это цель, куда он, да, то достижение, то тогда все его трудности, они уже не в статусе страданий, боли, наказания, а наоборот, путь к достижению истины, наоборот, он счастлив каждый момент. Мы знаем это во многих ситуациях. Это тоже в любом случае, это постижение, ученые учат, трудятся, как там очень тяжело, чтобы достигнуть какого-то результата и так далее. Если он не знает результат, то это ужасно. А если он знает суть и цель, то тогда это счастье. Мы в каком-то смысле находимся в такой ситуации. Происходят с нами разные события, разные проблемы, иной раз беды и так далее. Мы относимся к этому как к беде такой. И вдруг нам открывается истинный смысл этого. И тогда для нас все это было счастье. Это Бенедиктский Гаон говорит. Интересная вещь он говорит. Если бы мы знали, что для нас делают те страдания, которые мы получаем в этом мире, какой смысл они для нас имеют, конечный результат, то мы просили бы, чтобы он дал нам еще и еще. Вот если бы здесь при жизни это бы ощущали, видели бы конечный результат, хотели бы еще и еще. То есть эта идея, да, раскрытия, да, представляете, что получается? Он вдруг ему раскрывается причины, почему и цель для чего. Все открыто для него становится. И тогда вся его жизнь представляется в совсем другом свете. И тогда он становится в каком-то смысле счастлив. И так очень утрированно показать идею. Друг это Ган Эден. Тогда он оказался что Ган Эден, вдруг все стало ясно и понятно. Он счастлив, он всегда был счастлив. И даже тогда, когда ему было трудно, но он не понимал, что он счастлив. А сейчас он понимает, что он счастлив, поэтому сейчас он за все он счастлив. Это идея. С другой стороны, да, это тогда, когда он ценит этот результат. Это когда он, ну, хочет увидеть этот смысл и так далее. Но когда... как мы сказали, когда человек, он, да, это когда он все эти трудности, несмотря на то, что он не видел конечный результат, но он их принимал, старался, трудился и выполнял, как тот самый спортсмен, как, несмотря на то, что было трудно, он это выполнял, делал, не знал, что будет в конце, но он осознавал, что так надо, понимал, что так надо и так далее. И тогда он приходит, раскрывается перед ним конечный результат. Вот тогда он действительно счастлив, что оказывается, вся его жизнь не была зря. А если человек наоборот, в принципе, воспринимает это как, да, как такое бремя, которое на него, и не хочет, и не делает, и не хочет, и не старается, и так далее, и приходит в следующий мир, ему раскрывается, и вдруг видит тот самый результат. И что он видит? Он видит, что он его не достиг, потому что он этого не сделал. И тогда он начинает сожалеть о потерянных годах жизни. Я и так страдал много, и так, но ничего не сделал, не хотел делать, не пытался, ничего, не достиг этого. И потом, когда раскрылось, я вдруг вижу, кто я на самом деле и кем бы я мог быть на самом деле. Кем бы я мог быть и кто я на самом деле. И вот это вот И тогда он получает страдание большое от того, что он мог этого достигнуть, но он этого не достиг. Не достиг этого результата, который вдруг перед ним открывается. Он ощущает огромный, это называется стыдом, он ощущает огромный стыд, ужасную боль. И вот эта вот ужасная боль, это геном. Как его ад. То есть они пришли в одно место, но для одного это рай, а для другого это ад. Сейчас мы немножко объяснили это в других понятиях. В прошлый раз мы объясняли чуть по-другому, но это та же идея, просто в разных параметрах можно эту идею объяснить. Это идея, да, и это вот та, раскрытие. Но на самом... Ну что получилось? Получилось, что вот это вот раскрытие, оно приносит как бы ощущение счастья человеку. Но не всем. Тому, кому да, а кому-то наоборот. Вот эта идея раскрытия, вот хотя бы здесь, как бы мы там не понимали, вот эта идея добра, она заключается в идее раскрытия. Почему сейчас мы тоже пытаемся войти в эту вещь? Но это раскрытие, постижение, знание. Вдруг человека открывается. Многие могли бы сказать, многие скажут здесь, я бы отдал очень много для того, чтобы понять, почему, в чем суть мироздания, почему мир построен так-то или так-то. Почему люди готовы, чтобы понять, постигнуть что-то, изучить что-то, я не знаю, делать разные исследования, всю жизнь на это тратить, разные ученые, разные какие-то исследователи, философы, всю жизнь они тратят для того, чтобы там открыть какую-то вещь, понять какую-то вещь. Весь смысл его в этом, чтобы это узнать и открыть. И вдруг он открывает, и он вдруг что? Счастье. Что это за счастье такое? Открыл, узнал. Ну так узнал, ну так что? А что такое счастье? Это мы сказали, там приходит, он получает счастье. Это награда, это самое добро. Почему добро? Что значит добро? Что есть? Какое добро человек получает в будущем мире? Какое добро? Давайте посмотрим, когда я говорю человеку, ты получишь награду. Сразу человек думает, что я получу награду? Что? Да. Ну, я могу получить награду. Какую награду могу получить? Я знаю. Мы сразу это переводим на материальные понятия. Да, могу получить деньги, получу квартиру, получу машину, я вдруг достигну что-то еще, я что-то. Это я понимаю, что я получил. А ты приходишь мне говоришь, знаешь что, я тебе знания открою. Ну, ладно, я не против знания, по сути. Да? Но это называется получить добро. Ну, в каком-то смысле я могу согласиться в чем-то. Далеко не всегда каждому человеку это нужно. Ну, допустим, что в какой-то мере кому-то что-то неплохо знание. Было бы еще неплохо такое знание, которое бы мог бы использовать, чтобы заработать деньги. Вот тогда это знание, да, какой-то фокус, научиться получить какое-то знание, чтобы научиться там делать какую-то, скажем, мистику или фокусы, чтобы деньги из банка вытащить, или еще что-то. Вот это я понимаю знание, да? Знание, которое я мог бы использовать, это еще человек может понять. А так просто знание без того, чтобы использовать для получения материальных ценностей, ну, может быть так, пофилософствовать время от времени. Но на самом деле, если мы посмотрим хорошо, как мы это объясняли, это так мы ощущаем понятие добра. Понятие добра, которое мы ощущаем, что я получаю добро. Что я, в чем я получаю добро? Я получаю какой-то материальный объект. Допустим, машину я получил. Что, как это говорят? Я как-то общался там где-то с семьей. Говорит, вот мы сейчас, у нас сейчас счастливая семья. У нас счастье всегда в доме. Как счастье? Вот мы всегда, у нас есть цель какая-то. Вот мы сейчас поставили цель купить холодильник. И вот трудимся, работаем. И вот пришли, достигли и купили его. Счастье. Потом ставим другую цель. И так далее. Люди счастливы. Достигают какую-то вещь. Они ставят перед собой цель. Ее достигают. Ну, во-первых, само понятие поставить цель и достигнуть что-нибудь уже как бы духовное понятие. Но достигли, значит, тот самый холодильник. Я так понимаю, что если мы говорим о счастье, что это значит счастье? Счастье, то есть что-то человек получил. Он счастлив, потому что он обогатился. Правильно? Холодильник у него сейчас есть, или машина есть, так он обогатился. И тогда это значит, что-то получил. Беседа. То есть чего-то у него не было, а вот сейчас оно у него есть. И тогда это счастье. Ну, в какой-то мере, в той мере, в другой мере. Хорошо. Но обычно что происходит? Вот привык он к этому холодильнику неделю, и все. Он уже счастья не ощущает. Как бы холодильник есть, все хорошо, нормально. Но счастья того нету. И тогда у нас вопрос, почему нет счастья? Он же получил его. Холодильник-то не исчез, не улетел, не улетучился. С ним он на месте стоит. Я, когда его привезли, я был счастлив. Вот это ощущение счастья, оно через неделю ушло. Почему ушло? Может быть, я потом получу еще машину и добавлю к этому ощущению счастья еще одно ощущение счастья. Тогда будет хорошо. А потом еще и еще, и тогда я буду счастлив, более счастлив, более счастлив. Почему нет? Вдруг я приобрел этот холодильник, и я счастлив. Через неделю мое счастье улетучивается, да я к этому привык, не вижу здесь ничего особенного. Наоборот, мне не достает того, не достает другого, хотелось бы это и так далее. И тогда у нас вопрос, почему, как это может быть? А мы всегда это объясняли таким образом. То есть, когда человек достигает какие-то материальные ценности и ощущает, да, потом как бы ощущает чувство счастья, а потом оно проходит. Почему проходит? Если он обогатился, и оно с ним, то вот это вот ощущение обогащения должно остаться у него, ну, если оно действительно обогатился. Если это богатство, обогащение исчезает, уходит, тогда уходит и счастье, я понимаю. Но здесь вроде холодильник остался, а ощущение ушло. Почему? Что это? А суть это в том, что на самом деле стремление к счастью у человека обязательно есть, у каждого человека. Стремление внутри. Да? Он хочет что-то получить. Обогатиться. Вопрос, в чем обогатиться, сейчас попытаемся понять. Он действительно хочет обогатиться. И вот он получает этот холодильник, и он ощущает чувство счастья. Но потом оно ушло. Почему? То есть после того, что оно ушло, ему выяснилось, что на самом деле то, что у него было ощущение счастья, было только иллюзия. На самом деле ничего не получил, только думал, что он получил, но он на самом деле не обогатился. Как бы он получил материальный предмет, но не обогатился в том смысле богатства, которое приносит человеку счастье. То есть он ошибался, он думал, что он получил, на самом деле не получил. С этого момента он думает, что вот сейчас вот машину он купит, вот тогда он будет счастлив. И он действительно работает, трудится и так далее, получает, приобретает, и он счастлив какое-то время, а потом за снова это ощущение счастья уходит. Да и как это говорит, привыкает, или как там говорят, да, сейчас я поставлю перед собой одну задачу, поставлю перед собой другую задачу. Но если бы это было бы, он бы его получил бы по-настоящему, это было бы его принадлежность. Она осталась бы с ним всегда. А он получил, достиг что-то еще, то добавилось бы к этому счастью еще добавочное счастье, еще что-то. Но так оно не происходит. То есть получается, что здесь мы в жизни обнаружим, что вот это вот, да, что есть такая иллюзия, что когда мы думаем, что приобретаем какие-то материальные блага, то мы, да, получаем счастье. Получим счастье. А на самом деле разочаровываемся в этом, потому что понимаем, что ощущаем, что нет этого, мы этого не получили. Почему не получили? А что там есть на самом деле? В чем проблема? Ну, во-первых, по-простому. Получить, это значит получить что-то. Правильно? Обогатиться. Я должен что-то получить. Теперь, я получил этот холодильник. Я что-то получил или нет? Что это холодильник? Что такое холодильник? Это инструмент, как-то орудие, посредством которого я сохраняю там еду, чтобы она не испортилась. Это инструмент. Теперь, когда я хочу что-то получить, хочу золото, мне дают молоток, посредством которого, может быть, я могу добыть золото, допустим, да? Ну, так я получил золото. Я хотел получить золото. Прошу, чтобы дали мне золото, мне дают молоток. Ну, если я посредством него, в конце концов, могу его выбить там из скалы, это кусок золота, ну, наверное, я могу быть частично счастлив, что у меня есть способ, как получить это. Но если же, в конце концов, нет, не могу, значит, только получил инструмент. Инструмент не называется. Я получил инструмент, а инструмент по сути в своей. Это то, что необходимо для получения. Это инструмент для того, чтобы что-то получить. Инструмент для того, чтобы что-то получить, не называется получить. Я хочу получить, я хочу что-то получить. А не инструмент для того, чтобы получать. Да? Если только мне этот инструмент действительно поможет, чтобы что-то получить. Понятно. Машина тоже инструмент. Камни это инструмент. Ну, в общем-то, орудие в этом мире. Весь мир природы это в каком-то смысле орудие для человека. Для того, чтобы он мог достигнуть что-либо. А вот то, что он должен достигнуть, это там, наверное, и есть счастье. А вот это только инструмент. Поэтому получение инструмента не называется получить то самое счастье. Это называется получить орудие. Может, даже я могу быть даже счастлив в том смысле, что у меня есть инструмент для чего-то, что когда-нибудь я получу, но в этом смысле. Но не в том смысле, что я получил само счастье, а его не получил. То есть а материальный объект принципиально не может быть объектом счастья. Первое. Может быть, когда я ощущаю счастье, когда я купил этот холодильник, может быть, именно так оно и построено. Как бы, вот сейчас мне будет хорошо. Вот правильно, что это инструмент, орудие. Но посредством него я достигну того спокойствия, счастья, которое я хотел получить. Но потом обнаруживается, что это не так, потому что и так далее. Да? То в любом случае, это первый взгляд на эту вещь. Другой взгляд на эту вещь. Но на самом деле, когда мы говорим счастье, что имеется в виду? Это не имеется в виду, что у меня есть холодильник. Я же не холодильник называю счастьем. А что я называю счастьем? То самое ощущение внутри самого себя, что у меня есть холодильник, допустим, или что-то другое. Это ощущение счастья, надо смотреть, как оно построено само по себе. Если мы хотим проанализировать, что это такое за ощущение счастья. Я не знаю, что есть настоящее счастье в нашем мире, но хотя бы что-то каждый человек принимал, ощущал. Что это такое? Что это значит? Как это понять? Можем понять это из отсутствия счастья. Вот когда нет счастья у человека, что происходит? Он ощущает внутри души недостаток. Да? Чего-то не хватает. Мне чего-то не хватает. Мне это, и это, и это. То есть, как это? Кошки на душе скребут, или на сердце, как тут говорю, не помню, да? Кошки скребут на душе. То есть, мне трудно и тяжело. А вот когда я вот получил, или думаю, что получу, или ощущаю вот это ощущение счастья, мне спокойно. Меня больше ничего не волнует. У меня нет никакого недостатка. Меня ничего не волнует. Вот тогда, то есть, если посмотреть хорошо, идея счастья – это состояние покоя. Состояние покоя. Идея несчастья – это состояние беспокойства, назовем это так. Понятие не хватает, ничего-то не хватает, я беспокоен, поэтому нет счастья. Если только я продвигаюсь к цели, то каждый шаг увеличивается, у меня увеличивается ощущение счастья, но я как бы двигаюсь к этому ощущению покоя. То есть, в принципе, идея счастья – это духовный покой, покой духовности. Только что мы здесь должны понять, что покой духовный – это не покой физический. Да? То есть очень может быть, что человек, он как бы не двигается, а это не значит, что он сейчас в покое, а на душе у него как кошки скребут, да? Так, по-моему, говорят. А ему тяжело внутри него. Внутри этого. А может быть наоборот. Вот как тот самый спортсмен, скажем. Он бегает, двигается, и я не знаю что. Тяжело. Он не физически он не находится в покое. Но духовно находится в покое. Потому что он стремится к своей цели, и он к ней доходит, приближается и так далее. И он спокоен внутри. Вот эта вот идея покоя, это идея счастья, но на самом низком уровне нашего восприятия, как можно понять. На самом деле в глубине там что-то глубже намного, да, в духовности. Но вот, чтобы мы как-то могли ощутить идея покоя. Может быть, наоборот, это духовный покой, он активный покой на самом деле. Это движение всегда. Покой, он в движении. Так кто-то говорил, да, движение. Покой нам только снится, да, когда что-то такое, не помню. Но это, почему в духовности это активный? Потому что с чем связана идея покоя в духовности? Что это такое? Да? То есть получается, что когда, как бы мы ни сказали, да, вернемся к этому, когда я получил холодильник, ощущение счастья – это ощущение покоя или хотя бы видимого, или зерного покоя внутри души. Мне сейчас нет недостатка, правильно? Я сейчас не беспокоюсь как бы ни о чем, что еда испортится или еще что-то, да? Я нахожусь в человеке покоя. Но это находится духовное состояние. Душевное, это не материальное состояние. Материальное состояние, какой-то объект, он может быть, вызывать это или не вызывать, или обмануть, или думать, что он вызывает, и так далее. Сам холодильник не может быть источником счастья, может быть причиной счастья. Я не знаю, как это, да, со всех сторон. А вот это ощущение внутри, вот, если человек сможет достигнуть этого ощущения покоя внутри души, без холодильника он будет счастлив, даже если его нет. по-простому, да? И вот этот вот покой, с чем он связан? С чем он связан? Что значит покой? Когда человек не знает, почему с ним происходят различные события, это как кошки на душе скребут. Нет? А почему? А почему? В принципе, если мы посмотрим многих людей, которые ощущают себя как бы, да, беспокойно, как назовем это, да, страдания, болях, разных проблем, он не понимает, почему это. Почему со мной? Почему так? Почему так? Это то, что его мучает. Да, и тогда, и это создает ему боль. Если человек ощущает боль, и он осознает, для чего ему нужно, он понимает, что он достигает, то есть многие люди согласны пойти на какие-то, я вот сделаю мне какую-то боль, и он заработает за это деньги, скажем, да, идет какой-то бизнес такой. Есть, наверное, такие вещи, он пойдет на какую-то вещь, там, ну, я не знаю, есть равно сумасшедшие выходки у людей. Да, и он готов там ощутить, чтобы, я знаю, чтобы его ударили по щеке, и за это ему заплатят деньги. Есть люди, которые пойдут на это, чтобы ударить. Ну так что, я немножко почувствую, и зато я заработаю. А каждый удар для него это как сладость. Еще там, я не знаю, $100, $200, сколько ему за это дают. А мне ощущает боль. Ну, как бы боль ощущает, но наоборот он это, да? То есть получается, что вот это вот, источник этой боли, это идея беспокойства. Я не знаю, почему. Идея беспокойства. А вот эта идея беспокойства, причина его в незнании. В отсутствии знания. А вот когда он знает, почему и зачем, узнает цель, откроется для него причина и на это, то тогда он находится в состоянии покоя. Вот в этом смысле, в духовном смысле. И тогда им приходит понятие счастья. Понимаем? То есть получается, что понятие счастья связано с понятием постижения, знания. И это мы видим также во многих, ну как люди, которые постижение, как они говорят. Люди, скажем, ученые говорят, когда он что-то открыл. Как называют это? Озарение. Вдруг как будто какой-то свет влился внутрь человека. Как будто бы какой-то свет его озарило. Озарило и люди, которые пытаются описать это ощущением мгновения этого. Нет словом, чтобы описать эту вещь. Вот это вот ощущение, не знаю даже, называть счастье, несчастье, но вот вдруг у человека был, он старался, вдруг что-то он открылось, это вот это вот удивительное ощущение, которое иной раз приходит в человек в какой-то момент, какое-то мгновение, и не больше этого. И никто не может описать это, нечто удивительное, это, да, это, как бы человек выходит как бы из мира, он не ощущает весь мир в тот момент, ни природу, ничто, он где-то это, да, какое-то, как это, да, озарение внутри души человека. Это, и он всего лишь что-то открыл, что-то понял. Вот это вот, да, теперь представим себе, что когда он окажется в мире, где все открывается, он не просто получил вот эту искру озарения, а он получает целый процесс, как последовательность озарения одно за другим, одно больше другого, еще. Целый процесс. Можем представить себе, что это за ощущение счастья. Это счастье, это самая награда, которая ожидается. И когда человек получает знания, ему раскрывается знание. Знание тоже вопрос, что это такое. Да? Мы не говорим просто о знании как бы простых вещей в мире природы. Оно, знание тоже как это, иллюзорное. Но когда открывается, что кто-то узнал это знание и это ощущение счастья в познании этого, оно не прекращается. Ну, в нашем мире мы не совсем так видим, но это в принципе, тоже можно увидеть. Оно не прекращается, оно становится счастьем человека. Поэтому мы говорим, что это счастье. В холодильнике, когда он его получил, он получил ощущение счастья, оно потом проходит. А вот получение знания, оно не исчезает. Это становится частью его. Он все знал. Сейчас получает, хочет получить еще знание. Но то ощущение знания, которое есть, оно у него, оно с ним остается. Это правильно, что человек, как бы, ну, тоже в этом постижении, тоже, вот он знал, ему это открылось, а потом он себя чувствует, как бы, уже, ну, того ощущения, как в первый момент, нет. Но на самом деле это потому, что внутри человека разрабатывает аппарат, как это такое, что человек забывает разные вещи. Вот как всякий раз, когда он возвращается обратно к этому открытию, он снова ощущает идею счастья. То есть она всегда присутствует в нем. Просто вот срабатывает такой механизм, когда человек закрывает. Тут есть такой механизм в организме человека. Что он сейчас это было когда-то, он это не помнит. Но всякий раз возвращаясь к этому. Как мы знаем, люди в жизни, как-то прошли всю жизнь. Чем они живут, многие рассказывают. Вспоминает то, что было раньше, да, в молодости. И вот он в мире, там, где он вспоминает, вот так и так он возвращается к тем же самым ощущениям. А потом он забыл про это, уже нет этих ощущений. Но они есть на самом деле, просто они закрываются этим механизмом. То есть получается, счастье это что-то получить. И когда он что-то получает, когда он обогащается. Обогащение в холодильнике не является обогащением. Во-первых, это вообще не обогащение, потому что это инструмент. Во-вторых, только инструмент. Он не может быть обогащением, он всего лишь инструмент. Во-вторых, это не, она нереальна сама по себе, как мы сказали, воображаемая реальность. А знание – это настоящая реальность. Знание то, не знание об этом мире, а знание о истинах мироздания. Да, это настоящее. И когда человек один раз для себя открыл, оно становится его частью. Он сейчас другой человек. Он обогатил. Это называется обогатился. Он изменился, он уже обладает этим знанием. Потом следующее. Это как бы процесс поднятия, каждый раз раскрытие больше и больше и больше. Но мы не знаем, что там больше и больше, мы знаем его только на этом пределе, потому что в этих понятиях мы еще как-то можем говорить. Вот в понятиях, как мы сказали, хесед, дин ворахамим, а то, что выше этого, мы не знаем. Но там еще больше знания, намного больше, которое мы даже представить себе не можем. Почему? Потому что все, что мы можем говорить только о достижениях. Потому что у нас вся наша суть нашего мира, и так он построен весь мир, что весь мир, он как орудие. Я использую его для чего-либо. Я стараюсь, чтобы достигнуть что-либо. Я делаю, чтобы. Я живу для того, чтобы что-то. Так мы построены. И так мы всегда себя во всем чувствуем. Даже когда без всякой Торы или религии, так человек хочет достигнуть тот же самый холодильник или машину или еще что-то. Хочет достигнуть быть спортсменом, хочет достигнуть быть там каким-то пианистом большим или так далее. То есть жизнь человека, она всегда построена тем, что он хочет что-то достигнуть, что он что-то стремится, что-то делает. Это наше понятие. Почему? Потому что истинное понятие нашего мира, как мы сказали, да, построено на сути милосердия, то, что мы сказали. Что такое милосердие? Милосердие – это идея дать человеку возможность исправить самого себя, достигнуть какого-то результата, исправить, изменить себя, достигнуть что-либо, построить тот самый сосуд. Это идея этого мира. Это в корне вот всех этих стремлений к постижению, достижению каких-то целей других или третьих, эти спортсмены и там, балерины и все прочее, это мнимое только, видимое как бы достижение. Но люди, они, в корне у них есть эта сила, только она проявляется в разных вот материальных вещах. А корень этого, это достигнуть то, чтобы создать самого себя. Это значит достижение. Построить себя, изменить себя, чтобы получить то самое раскрытие истины, которое это, да? Это для этого мы пришли в этот мир, мы на этом построили, наша психология на этом построена, наши вот, и поэтому все мы рассматриваем в этих параметрах. Поэтому, когда мы говорим о награде в духовном мире, мы тоже понимаем это вот в наших понятиях, что я вдруг что-то, я старался, я что-то достиг, да? Приложил усилия, я что-то достиг, раскрыл, не раскрылось вот это вот, да, почему? А на самом деле это поэтому мы говорим про мир исправления, мир работы, в котором мы находимся. А выше этого есть другой мир, мир награды. А его мы вообще не знаем, что у нас нет таких понятий. То есть мы общие понятия есть у нас, конечно. А вот в корне, в деталях мы вообще даже не можем оценить силу этого счастья, раскрытия того самого знания, что там. Даже представить себе не можем. Но мы можем по подобию сказать, что как здесь мы достигаем какого-то знания, почему, зачем, что нужно. Вот как мы вдруг поняли, почему происходит то-то и то-то. Это уже для нас счастье. А там нет почему. Есть другое знание, на другом уровне совсем. Ну, по подобию то, что это знание. И в этом смысле это счастье намного больше, чем трудно себе представить. Во всяком случае, когда мы приходим вот в этот мир, Хесед, Дин, Верахамим, что там происходит. Нам вдруг открываются причины всего, что происходит. И это само по себе счастье. Да, значит, да, вдруг раскрывается это, да, раскрываются причины раскрытия, познания. Единственное, счастье может быть только познание, нет другого просто. Материальные объекты, они просто выдуманы, они исчезают, и, значит, когда растворяются, и все. А вот единственное, что человек может получить, это мы с трудом воспринимаем. Вот как-то я пытался объяснить, может быть, немножко мы как-то поняли это дело, но на самом деле в конце глубины души нам трудно это понять. Что значит получить? Знание я получил. Машина, я понимаю, ключ какой-то, я понимаю, это я понимаю, получил. А вот знание получил тоже неплохо, но что это весь смысл мироздания, это трудно нам, трудно это понять. Потому что мы связаны в материальных понятиях. Потому что мы во всем говорим материальных понятиях. Это, на самом деле это самое великое, которое может быть. Как мы вот это. Да. И это та самая награда. Да, беседа. И теперь, значит, мы поднимаемся там и видим вот этот мир, как мы говорили, причины всего, что происходит, это Хесадин Варахам. Хесадин Варахам, да, значит, добро, справедливость и милосердие. Понимаем, почему все и так далее. Это то, что перед нами открывается. Теперь, следующий этап это поднятие в другой мир, где нет трех сил, есть только две силы, да, Хесад Вадим. Но вот пока мы находимся на этом этапе, что там происходит, что там? Да, по сути, когда поднимемся выше, милосердие аннулируется. Почему милосердие аннулируется? Когда мы перейдем выше, да? Милосердие аннулируется. Почему? Потому что оно больше не нужно. Почему? В чем идея милосердия, как мы это говорили в прошлый раз? Да? Идея милосердия, что это значит? Это значит, Всевышний дает добро, это хесед. И дает границы, потому что невозможно все дать, да? А граница означает так, что если ты можешь получить, то ты получаешь. Если ты не можешь получить, то тогда ты не получаешь, я тебе не даю. Да? Или другими словами, если человек не заслужил, он ничего не получает. Вот ему дают добро. А если он не заслужил, то он его не получает. Он ограничивается. Это как бы Всевышний подготовил для него. Но человек не делал то, что надо делать, и оно ему придет только плохое. И тогда он как бы не дает этого. Приходит милосердие, это вот то, что не дает, мы называем как бы наказанием. Да, на самом деле, это идея, чтобы дать человеку, чтобы, наоборот, делать ему милость, чтобы, ну, добро, чтобы он не разрушился этим. Но мы ощущаем этого наказания. Вот у нас нет того, нет другого, нет третьего, не хватает, не достает и так далее. И тогда приходит милосердие и говорит так. Послушай, правильно, что этого, что ему это не полагается. Но если мы ему не дадим, он отчаится, ну, в рамках своего понятия, больше не захочет ничего делать, скажет, а, все равно мне ничего, я ничего не смогу, я вроде думал, получалось, мне не получилось ничего, и вообще я такой невезучий, плохой, и все, мне и отчаится, пойдет, значит, пить водку и наркотики и так далее. Все, ничего не могу достигнуть. Так это может быть, воспитание тоже, да. Приходит, я говорю, знаешь, родители будут говорить сыну, знаешь, что, вот, заслужи, вот сделай то, что я туда тебе дам. А нет, так не получишь. Он пытался, не пытался, что-то так далее, трудно, не получается. А, все равно ничего не получится. И все. Ребенок отчается, поворачивается к родителям спиной, он не хочет с ними это разговаривать, может убежать, не хочу, все. Как бы принимает и все, что ничего больше не получится. Это идея. Это приводит к разрушению само по себе. И тогда приходит милосердие, и приходит и говорит так. Правильно, что тебе не полагается, но я тебе дам. Все равно, несмотря на то, что вполне полагается, несмотря, все равно ты получишь это добро. Это как бы отклонение, от передвинуть как бы эту справедливость в сторону добра. Да? Ну, это суд, как бы в каком-то смысле аннулировать суд. Но с другой стороны, зачем это? На самом деле не аннулирую полностью это наказание. То есть я тебе даю пока, но на самом деле я тебе говорю, постарайся в конце концов исправиться и сделать, достигнуть в конце концов. Все равно ты получишь. И тогда человек как бы загорается, вот, как-то, да, я могу, и у меня может получиться, и я справлюсь, и он зажигается и загорается, и тогда он старается, и тогда он может достигнуть что-то. и сделать, достигнуть, заслужить и получит в конце концов. Тогда получается так, что и кто-то может спросить, есть противоречие между этим, это несправедливость, он ему не полагается, он получает. Есть как бы несправедливость, отмена справедливости. А мы говорим, нет, так, что на самом деле это не аннулирование наказания, не отмена наказания, отдаление наказания. То есть дают человеку возможность исправиться. Несмотря на то, что ему не полагается, ему дают, не ограничивают его, но требуют от него, чтобы он в конце концов исправился, сделал что-то. И если он достигнет то, что сделает и исправится, он получает это добро уже по закону, по справедливости. И нет противоречия справедливости. А если он не заслужил в конце концов, то в конце концов он то самое наказание обязательно получит. И не только это, еще наказание за то, что ему дали возможность исправиться, он и не воспользовался. То есть справедливость в конце концов торжествует. То есть нет противоречия между справедливостью. А с другой стороны есть милосердие. Это идея милосердия. И мы в жизни это часто используем. Ребенок, который я вижу, что он не может это в конце концов это сделать, что я от него требую. Сделай, заслужь, получишь. А он не мог, он даже бы старался бы. И вот он видит, а все равно старание не поможет. И все равно я не смогу сделать и так далее. И тогда мы ему даем, говорим, ничего, все хорошо будет в следующий раз. Может быть, еще раз. Может быть, так далее. И даем ему подарки, и даем ему это. И знаешь, что я заслужил. Но всегда требуем, в конце концов, что может быть сделать. Тогда ребенок, это, на него это действует. Он загорается, он любит своих родителей, любит это, что они ему дают без того, что расчет, да, это, и так далее. Не по это. И тогда, и он понимает, что они его любят, и всегда ему дадут, и всегда это. Но ему становится стыдно перед родителями, что он не смог, что он не делает. Но он старается, прилагает какие-то усилия, и может что-то достигнуть. То есть мы приходим обязательно это, то есть поддержать ребенка, да, и поддержать его, и наоборот, дать, не дать ему отдалиться. Это идея милосердия. Дать возможность исправления. И это, как мы в прошлый раз объясняли, суть нашего мироздания. Вот нашего мира, вся идея нашего мира, это идея исправления. Как только человек рождается, задача его в этом мире исправить. Исправить себя, исправить мир, исправить мироздание. Даже первый человек, когда был создан, суть его была в исправлении. Исправить мироздание, которое было разрушено до него. Исправление. Это мир наш, наш мир. Что мы это, да, должны это делать. Я вам расскажу историю, если хотите. С моим сыном. Занимаюсь с ним. Да, сын, это его, значит, такой способный, как-то я с ним учусь, ну, раз там, Мару, который он должен знать, да, тому, то, что он там должен учить Иши. Да, и, значит, как сколько там было, лет 13-14. Я не могу, но я когда учусь, я требователен, значит, чтобы он понимал, и делаю это в очень такой, как это, да, активной форме, в смысле, да, не жестко, очень жестко, я от него требую, но раскричу на него и так далее, что не понимаешь, надо так, и надо так. То есть требую, чтобы он это сдвинул, и наезжаю на него сильно во время учебы. А потом, когда мы заканчиваем, говорю, смотри, то ты как ты понимаешь, это просто что-то особенное. Я при твоем возрасте так не понимал, как ты понимаешь. Или потом говорю жене, присутствуй ее, чтобы он там где-то в другом месте, но слышу, говорю, мы сегодня я учил вот с нашим сыном, как он понимает, какое это и так далее. То есть две силы обязательно. И тогда у него наоборот зажигается. Всякий раз, когда он видит, что когда я на него там наезжаю, он понимает, что я в конце концов хочу, оцениваю правильно. Что если бы я только наезжал, то он в конце концов говорит, все равно ничего не получится. Я вот такое, ничего не получается и все прочее. Да? И отчаялся бы учить. Это как бы две силы, они всегда, надо уметь их сочетать. Обязательно воспитание. И так это работает, в общем-то, все мироздание.
Да. Жалко, но надо его закрыть. Я лекцию слушаю.
Это вы не могли знать. Потому что...
Что я могла знать? Я не понимаю. Извините, я экономист, а не программист.
Пожалуйста. Михаль, закройте микрофон, пожалуйста.
У меня услышал.
Михаль, закройте микрофон, пожалуйста.
У меня услышал.
Да. Значит, так, теперь получается, что у нас получается? Да, и эта идея. Теперь, принцип вот это вот милосердие. То есть, что она получает? Она милосердие, она говорит, как бы отменяя вот это ограничение для того, чтобы поддержать человека и так далее. А на самом деле мы, и вот тогда мы хотим понять смысл, в чем здесь идея, суть вот милосердие более понятно, или понятие добра. Здесь у нас некоторое непонимание есть. Мы говорим, что обязательно, да, человеку дается добро, но это добро надо ограничить. Почему? Потому что на самом деле добро само по себе, оно приносит зло. Это никак не понятно, как может добро принести зло. Мы в прошлый раз объясняли эту суть, но все равно это как-то неясно в самом начале. Неясно в самом начале, да? Что как это может быть, чтобы добро приносит зло человеку. То есть его надо, то есть нужно человека воспитать, чтобы он мог принять добро. Это идея. Ну, хотя мы много раз объясняли в прошлых лекциях, давно еще, да, что вот само по себе идея, конечно, можно было бы спросить, подожди, почему Всевышний не создал человека таким, чтобы он мог получать добро. То есть что мы говорим, что добро оно может принести человеку зло. Почему? Если человек не может его принять, он должен научиться принимать. То есть должен создать себе как-то сосуд, чтобы могло получить эту вещь. Правильно могли бы... Почему бы Всевышний не создал человека уже таким готовым, чтобы он мог получить и заполнить его? Да? Почему нет? Да. Но на самом деле, как мы сказали, Всевышний создал человека мир. Как он создал мир? Он создал мир так, что он выявил совершенство, и возникла точка пустоты. Да? Он как бы, ну, мы сказали, идея сокрытия. Он выявил совершенство из точки, осталась точка пустота. И вот в этой пустоте возникло все мироздание и так далее. Да? В пустоте, где нет совершенства. Первоначально было все совершенство заполнено полностью, а потом, значит, вышла пустота и так далее. Да? И вышло совершенство, стало пустой, там возникло мироздание. Так мы спросим, почему бы Всевышний не сделал бы уже таким образом, чтобы он был бы уже готов, чтобы все получать и так далее. Если бы он создал бы таким образом, чтобы готов, не должен его создавать таким. Он таким был до сотворения. Что значит было совершенно? Как мы это говорили? Что если взять бумагу, лист бумаги, и нарисовать там круг, окружность, мы приводили этот пример не раз, нарисовать окружность. Теперь мы видим, есть лист бумаги белый, и есть в середине окружность, круг. Теперь взяли и стерли эту линию окружности. Теперь вопрос. Этот круг есть там или его нет? Можем сказать, что на самом деле вот он был, а сейчас, когда его стерли, его уже нету. А можем сказать... что на самом деле он-то там есть. Просто это было его обозначение. Сейчас это обозначение мы стерли, но он-то на самом-то деле там есть. Он как бы растворен в этом, но он-то на самом-то деле есть. Та же самая идея здесь. Мы говорим о мире совершенства. И он как бы выводит совершенство, остается пустота. Вот эта пустота до того, как было выведено совершенство, оно там было или нет? Конечно, было, только было заполнено. Поскольку было заполнено, так нет пустоты. Сразу заполнено, нет пустоты. Получается, та идея, суть, что человек, он готов для того, как это получен, как это, да, что есть человек, и у него, и он может получить все добро, все что угодно. Таким он создан. В принципе, он таким был первоначально до сотворения мира. Это называется, что его не было. Он есть и получает добро только тогда, когда он приложил усилия, тогда он появляется. Если его сделали таким, что он получит все, что мы сделали таким, что он может получить добро, он не должен получить добро, его сделали таким вместе с добром. Сделать его таким заполненным добром, это его не надо делать, потому что он был до того, что совершенство сократило себя. Понятная идея. Это называется не быть. А Всевышний создал этот мир не для того, чтобы его уничтожить, да, что если придет как бы совершенство, снова заполнит все это, то тогда не будет. Вот это, что мы говорим. Вот этот круг, он есть или нет? И вдруг его есть недостаток. Всевышний вывел совершенство, а остался недостаток. Теперь, если он заполнит этот недостаток, что это значит? Значит, что не будет, нет недостатка, есть только совершенство, недостатка нет. А где недостаток? А его нет. А может быть, он есть там где-то потенциально. Может быть, есть, но вот это понятие, когда недостаток полностью заполнен, это говорит о том, что его нет. Он до того, как он был создан, он был тоже заполнен. То есть это называется его уничтожение. До сих пор его не было. Он сейчас возник, когда вывели из него, значит, выбили из него совершенство, остался недостаток, вот сейчас он есть. Это называется момент сотворения. Теперь, если заполнить этот недостаток обратно, Всевышний это сделает, заполнит его, то тогда он перестает быть, он уничтожается. Это, в принципе, идея наказания злодеев. То есть, идея наказания злодеев, ну, то, что человек, который ничего не заслужил, он не построил свой сосуд, ничего не может принять. Всевышний не избивает его там в аду и не поджаривает его на печи. Не нужно. Всевышний бесконечно делает только добро. Не делает ничего, кроме добра. Это понятно, да? Иногда ограничивает добро для того, чтобы дать возможность получить это добро, как мы сказали, в рамках управления. Но по сути, корни этого тоже только добро. Теперь, когда человек себя построил, исправил, изменил, он стал личностью. И тогда Всевышний открывает добро, снимает ограничения, и человек не заполняется добром, у него есть емкость, он воспринимает, получает, как бы емкость, он получает это добро, он становится обладателем этого добра, и он становится соучастником Всевышнего создания мира, как мы сказали. Но если человек не сделал эту работу в этом мире, ничего от себя не сделал, а он как был, так он и есть, и тогда Всевышний, это называется злодей, как мы говорим, да, есть цадик, бараша, да, праведник и злодей, то тогда Всевышний его не избивает. Он что делает? Он также раскрывает для него добро только как для праведника. Он, Всевышний после того, что закончилась история, раскрывает добро, все кончилось. История закончилась, снимает ограничения. И тогда добро захлыстывает в каком-то смысле, в какой-то мере, там это, да, закрывает и наполняет всякий недостаток. И вот этот злодей полный недостатков, но без сосуда, без вместимости, ничего не может держать. Он просто заполняется. Когда человек, когда раскроется добро, он заполнится еще, 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 еще. Это как заполнился недостаток и превратился во что исчез? Нет недостатка больше. Нет недостатка, нет человека, нет действительности, нет личности. Это называется разрушение. В принципе, это идея. Кара это кто скажет? Ну, кара это, на самом деле, не так, наверное. Шоуль, наверное, называется. Это тот самый-самый низкий уровень генома. Это то самое сильное наказание, когда человек, он, в принципе, исчезает, он уничтожается. Не потому, что Всевышнего берет, наказывает, ему не нужно его наказывать, а потому, что он раскрывает добро. А добро само по себе уничтожает того, кто не способен его принять. Что значит уничтожает? Оно же добро. Нет, оно заполняет его. Оно дает ему все, что ему нужно, все, что он хочет, все это. Но это само по себе уничтожает его. Он перестает существовать, он как бы растворяется в этом... совершенстве перестает быть как отдельная личность. Это то, что было с ним до сотворения мира. С каждым, как сказать, до сотворения, до сокращения совершенства было вот так. Теперь, а после этого, после того, что человек здесь что-то заслужил, построил себя и так далее, Всевышний раскрывает добро, заполняет его, но уничтожает его. Он поставил себе границы. Человек, когда он выполнял заповеди, он себя ограничивал в этом, в этом, в этом. Это значит, что построил сосуд. Он поставил ограничения и говорит, я не получу вот так. Я буду кушать, ну, столько, сколько нужно. Буду пить, сколько нужно. Буду делать, сколько нужно. Не более того. Я ставлю на себя границы. Вот, чтобы было правильно, да, правильно. Всевышний откроет совершенство. А человек, а праведник, что он говорит, я не принимаю все, чтобы оно меня заполнило и растворило. Нет, только что нужно. Я возьму столько, чтобы дать другим, чтобы дать Всевышнему. Это, что мы говорили, из стакана сделать чайник, да, как Шабас Хаим говорил. Я это идея, как бы вся эта идея, это значит стать дающим. Он становится дающим. Я буду делать ради Всевышнего. Я выполняю заповеди ради Всевышнего. Почему? Я не хочу никакие, не, я не хочу говорить добра, я не хочу ничего получать. Я хочу только давать. Но я не могу дать без того, чтобы получить. И если ты мне Всевышний даешь это, то я это получу только потому, что ты этого хочешь. Чтобы сделать тебе, выполнить твое желание, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было кому дать. Поэтому я это принимаю. То есть он принимает это, но на самом деле дает в этом принимании, он дает Всевышнему. И в данном случае он становится дающим, и он становится как бы наравне, но соучастник Всевышнего. Он не заполняется так, что все, что я хочу, и все, просто всех желаний аннулировались, и ничто для чего было удовлетворено, и ничего, больше ничего он не хочет, его нету как личность, он нет. Не лично, так говорит праведник. Так это обучает нас Тора. Мне лично ничего не нужно. То, что ты даешь, ты хочешь мне дать. Почему ты хочешь дать? Ты хочешь мне дать. А я, как бы, я люблю тебя и хочу, чтобы тебе было для тебя. Ради, это называется ради Всевышнего. Ты хочешь мне дать, так я это возьму от тебя, потому что ты этого хочешь. Не потому что я этого хочу. Тем самым я ставлю границы на это получение. И я делаюсь дающим. Поэтому то, что я получаю, я не беру для себя, а для этого. Да? И вот это на самом деле самое большое, самая большая награда и самое это. Да? Он становится тоже в каком-то смысле. Получается, что несмотря на то, что добро само по себе, оно добро. Но оно добро только для того, кто его получает. На самом деле для того, кто не может получить, тоже добро. Ну, а добро, как добро, аннулируют, просто уничтожают. Да, это тоже добро. Поэтому сказано первоначально, мир, когда был создан в этой как бы одной линии, как мы сказали, в одной силе, в одной было только добро. Там не было ничего. Первоначально было добро. Только потом появилось ограничение хесед, а потом, ну, дин, медат один, а потом медат рахамим, да. А первоначально было только дать добро. Вот это дать добро, оно тогда называлось медат один, мера суда. Само по себе. Почему? Потому что оно уничтожает то самое добро. Уничтожает пустоту, заполняет ее. То есть возникла пустота, и входит добро в пустоту, заполняет ее и уничтожает ее. Тогда нет личности. Поэтому сказано в Раши, первоначально, если вы помните, чтобы решена раца левро аулям Бамидат один, ну, я даже прочитаю, если хотите, да? Где это было? Да, после седьмого дня сотворения мира новая история начинается. Эрету Дошамай Варда и Барам, Байом Асота Шем Луким, Эрету Шамай. Здесь это, да? И здесь мы это учили. И здесь Раши. Верим Хашикулям. Да. То сейчас не нахожу этот текст, сам текст. Mm-hmm. То надо поискать, где это приводится, по-моему, дальше. То, в любом случае, это известная вещь, что приводит Раши, это в других книгах, это Мидрашим, в принципе, приводится, что сказал так, что вначале хотел, даже в начале, по-моему, он приводит, в начале. Вначале, то есть как получается, вначале написано, есть как бы две истории, вначале написано «Берешит бара Элоким это шамаим это арец», вначале сотворил Бог небо и землю, а потом снова начинается история, где говорится про то, что, снова начинается подробно рассказ, как было сотворение, и там прям сказано, И там сказано так, «Элит Алдо Шамай Варец, Байбарам, Байом Асота Шамилаким, Элит Шамай». То есть вначале было сказано, вначале сотворил Бог небо и землю, а потом рассказывается, вот порождение неба и земли при сотворении в день создания Ашем, Элоким, Элит Шамай, как это, Господь Бог в землю и, Господь Бог в землю и небеса. То есть это вроде бы повторение рассказа. А с другой стороны, там упоминается только Элоким, а здесь упоминается Шем Элоким. Да? Значит, Господь Бог здесь говорится. А в начале сказано просто Бог. Какая разница? И объясняет Раши в самом начале, там, где написано Элоким, и объясняет Раши, что на самом деле, если Батхилана, Бамушевато, Либро, то Бамидат один, что в начале поднялась мысль Всевышнего, мысль, замысле Всевышнего, ну, все в аллегории, естественно, говорим, сотворить его в мире суда. Раши, и на Улям Иткаем, увидел, что мир не может существовать, и где Медата Рахамин, то предшествовал ей меру милосердия, Рахамин. Вышитвали Медат один и сделал, как соучастником с мерой суда. И это все написано, боем Асада Шамалкимира и так далее. Да? То есть это вначале как бы задумал сделать создать мир в мире суда, а потом предшествовал ему меру милосердия. О чем это разговор? Именно это разговор об этом, что на самом деле первоначально, то есть как мы сказали, что первоначально, не то чтобы он думал, а потом передумал. Не это имеется в виду. А имеется в виду начало сотворения и так далее. Процесс. Это процесс построения управления. Что первоначальное сотворение, оно было только вот сделать добро и больше ничего. И вот это сделать добро, оно называется мера суда в данный момент. А потом присоединил к нему меру милосердия. Что имеется в виду? То, что появилась система управления Хесед в Эдин. И Рахамин, в общем-то. Хесадин и Рахамин. Так он это построил. Почему? Это одно из объяснений. Здесь еще несколько вещей объясняется. То есть имеется в виду, что мир только так не может существовать. Он просто исчезнет. Если только дать ему добро, все, что это становится мерой суда. Это первоначально, как бы первоначально это был мир, что он дает, создается в мере суда. А потом так. Почему? Где это по сути написано? Потому что вначале написано Элоким, а потом написано Ашем Элоким. Что это значит? Элоким – это мера суда. Поэтому как бы первая история раз говорится о том, что мир был создан в мере суда. Что это Элоким. А потом, когда говорится, что был, как был сотворен мир, говорится Ашем Элоким. То есть Ашем – это уже милосердие или добро, как уж мы говорили. Хесед. Получается, Хесед в Элоким вместе идет. Так как ты хочешь создать мир? С позиции Элоким или с позиции Ашем Элоким? Объясняет Раши, что как бы первоначальный мир, он в мире суда, а потом строится система управления в рамках Ашем Элоким, в рамках соединения двух этих сил и так далее. Это, в принципе, здесь объясняется. Это, что мы все здесь учим. Беседер? Да, это значит, более-менее мы разобрали. У нас просто что-то со временем уже проблемы, да? Но я только, в принципе, я хотел вообще другое рассказать, это как видение, но мы что-то на этом задержались. Но, в принципе, я хотел бы дальше немножко, да, что, в общем-то, на самом деле, Хесед, Дин ва-Рахамим, то, что мы сказали, но на самом-то три силы, которые есть, но на самом деле эти три силы, это в общем, они разделяются или разбиваются на много деталей. Ну, во-первых, как мы сказали, Хесед, Дин ва-Рахамим в трех понятиях есть, да, в замысле, в сути своей и в проявлении, в действии ее. Поэтому есть три Хесед, Дин ва-Рахамим, один выше другого, да, три это, значит, как треугольники, три треугольника этих. И есть еще одна, как бы, первично ниже или выше, ну, кто как рассматривает это, что там, над чем это производит, происходит это вот управление, само мироздание, та схема, над чем происходит это, и всего получается как бы 10. Вот эти вот 10 называются 10 сферот, в конце концов. То есть, если мы входим, здесь мы должны войти, что если мы входим, хотим дать представление о духовной действительности, мы сейчас все объяснили только в таких вот, понятиях, общих понятиях, чтобы мы как это вот сравнили с, нами, с поведением в нашем мире, наше это, да, как у себя это воспитание и так далее, в этих понятиях. На самом деле все очень-очень общее, оно, конечно же, объясняется очень-очень детально. И вот это детально тогда, но для того, чтобы объяснить хотя бы это детально, я не собираюсь это входить прямо вот по-настоящему, это нужно много лет сидеть и учить все детали, но дать только представление. И даже, чтобы дать представление, надо тоже понимать, что тогда должны перейти на другой язык. Это другой язык, это, в принципе, вот это вот, вся эта действительность духовности, она описывается или объясняется, изучается, это вот еврейская мистика, или там Каббала, и там все, что связано с этим. И поэтому, если мы хотим даже, я не хочу обучать Каббалу, но как бы философию этого дела, общее представление, понятие, для того, чтобы войти в это понятие, нужно перейти на другой язык. Этот язык, вот, Каббалы и так далее. И поэтому здесь переходим на язык сферот. Язык сферот. Все, что мы сказали до сих пор, Хесед, Дин ва-Рахамим, понятиях этих, на самом деле это понятие 10 сферот. Что такое сфера сама по себе? Обратно, я не буду входить и объяснять там всякие понятия внутри Каббалы, а вот общее совсем понятие. Что такое сфера сама по себе? Ну, кто рисует, если вы знаете, видели рисунки, как они нарисованы, 10 по 3, 3, значит, одна вверху, потом 3, 3, 3, или немножко по-другому, 3, 3, 3, одна внизу, всего их 10. Кружочки такие, кружочки это схематика, нет там никаких кружочков, это понятно, да? Но это по-простому, как мы сказали, что это значит, да, это, что такое сфера сама по себе, чтобы вот понять это. Вот все эти 10 сфер – система управления. Для нас это система управления, в нашем мире, она есть на многих уровнях, там по-другому построена эта схема 10. Это 10, как вот здесь рисуется обычно, как 3 треугольника и так далее. Это схема вот нашего управления. А до этого она по-другому построена, как одна линия, одна по другим и так далее, тоже 10. Ну, не важно. Но само по себе вот, это система управления, тоже можно сказать. Система управления. Что значит система управления, как мы все объяснили? Что это значит, что Всевышний создал систему управления для того, чтобы нам помочь, подготовить нашу, могли сами сделать и так далее. Идея воспитания, это система управления. Поэтому это как бы воздействие Всевышнего через систему управления. Зачем ему нужна система управления, почему он сам не воздействует? Потому что сам Всевышний – это бесконечность. Бесконечность, у него нет действия как такового. Если оно действие, оно уничтожает. То есть оно, когда воздействует на нас, на конечное, то тогда оно проявляет систему управления. То есть идея, как эта система управления? Система управления, что каждое действие, оно ограничено в каких-то рамках. Вот хесед, это хесед, вот то, что то дается, это дается, это не дается. Уже. Дин, это ограничение. Рахами, мы сказали, другая система. Каждая какая-то рамка определенная, которая дает каких-то мерках отмеряет это совершенство. Но по сути, когда совершенство или бесконечность делает воздействие, как оно может делать воздействие? Если оно воздействует, то нет никакого, оно не воздействует. То есть воздействие в рамках ограничений. То есть оно когда как бы кладет на себя ограничения. И тогда есть воздействие для конечного. Потому что бесконечность на конечное, оно просто уничтожает, не воздействует. Тем самым то, что он создал конечность, то есть нас, это тем самым, что как бы скрыл себя или ограничил себя, но имеется в виду не ограничил, а скрыл себя от нас. И тогда появилась как бы конечность. Если он раскроется, то это... Поэтому то тогда просто нас уничтожит. Поэтому для того, чтобы воздействовать нас, он дает через ограничители бесконечности. Поэтому, если мы говорим о сфере, что это такое? Это, она как бы имеет две стороны. Одна сторона обращена к нам, а другая сторона обращена к бесконечности. Потому что это воздействие бесконечности к нам. Поэтому мы говорим, что это сама как бы сфера. С одной стороны она бесконечность, а с другой стороны она конечность. Это идея сферы, в принципе. Да, понятно. Конечное действие, ограниченное. Ограниченное на бесконечность. Кто-то придет и скажет, как бесконечность может делать ограниченное действие. Мы это разбирали подробно, это философскую сторону этой вещи. Наоборот, мы сказали, что бесконечность, она и потому, она, это полное совершенство. А конечность, это ограниченность, это не совершенство, не полное совершенство, не ограниченное совершенство. Как может совершенство сделать несовершенное действие? А мы сказали, что наоборот, совершенство оно настолько совершенно, что даже несовершенное действие может сделать. Потому что если бы оно не могло бы сделать несовершенное, несовершенное действие, то тогда в этом было бы его несовершенство, его ограниченность. Мы тогда разбирали подробно это философский, это спор между философами, мы дали эту еврейскую точку зрения объяснения этого дела. Там целая лекция была на эту тему. Да? Но на самом деле это идея сферы, что с одной стороны это ограничение неограниченного, ограничение бесконечного. И оно проявляется в каком-то действии конечном, назовем это конечным, потому что для нас это тоже не конечно, но не важно. Да? И, не, конечно не в смысле материальном, в смысле материальном это бесконечность, потому что материальность, конечно в смысле духовности, определенный уровень духовности. И о них 10. Почему 10? Потому что это как бы 10 воздействий разных, каждое по-своему. Это идея, значит, получается 10 сферот. 10 воздействий. Это то, что мы назвали. Есть название, но мы сказали, это Хесадин Варахамим на трех уровнях. А есть на это разные названия, каждый может посмотреть название всех этих сферот. Ну, если мы говорим о самом низу, то в нашем уровне это Хохма Бинадат, Хесед, Гурати, Ферет, Нецеходы, Исод, и Малхут, конечно. Да, если говорить других выше, то там немножко по-другому строится, похоже, но что-то по-другому. Так получаем, как-то Хабад, Хагат, Хабад, Хабад. Так мы как немножко перейдем на эту терминологию, чтобы иметь какое-то представление. И это мы говорим это. И все, что мы до сих пор объяснили, это мы объяснили в общих понятиях идею воздействия Всевышнего через Сферот. Но на самом деле, если мы хотим войти внутрь и понять картину духовности более детально, то нужно войти внутрь сферот. А внутрь сферот, тогда мы приходим к другому понятию совершенно. Может, у нас немножко времени возьмем, чтобы это объяснить, эту идею. Что это значит? Внутрь сферот, что это значит? Давайте представим себе вот такую эту, да, картину, я аллегорию, рисунок, представляю рисунок, да, аллегорию. Как мы скажем, эти 10 сферот можно представить в виде, ну вот, на схеме, в виде 10 фонарей. 10 фонарей, которые светятся. Причем они светятся, свет меняется каждый раз, каждое мгновение меняется. То он сильнее, то он слабее, то он больше, то он меньше, то он совсем тухнет, то он еще. То есть происходит просто, это система управления, воздействие от этого. Как точно по своим каким-то законам, которые надо понимать, в общем-то. Да? Когда мы смотрим издалека, мы видим 10 фонарей. Ну, в таком порядке, скажем. Да, вот в том же порядке, как это. Да, который свет. Свет каждый меняется и так далее. И у нас есть объяснение и смысл, и мы как-то понимаем эту вещь. Вот то, как мы поняли, вот в общем. Но когда мы подходим ближе, мы вдруг видим, что на самом деле каждый из этих 10 фонарей, он сам по себе несколько фонарей. 10, скажем, внутренних. 10 фонарей, просто вместе они тоже это, да? И тогда получается, потому что издалека не видно вот эти 10 фонарей, поскольку собраны как бы в одном месте, они выглядят как будто бы это один фонарь. А на самом деле 10 фонарей. Получается всего 100 фонарей. Если в общем мы смотрим на 10 фонарей, каждый из 10 получается 100 фонарей. Но каждый из этих фонарей маленьких, он тоже сам по себе система некоторых фонарей. И тогда получается чуть больше. Теперь они постоянно, они постоянно загораются и тухнут в той мере, в другой мере и так далее. Да? Ну, по-простому не знаем почему, но вот так оно воздействие. Это мы говорим о воздействии Всевышнего. И только когда мы смотрим издалека, мы видим, что этот фонарь, вот, скажем, горит. Но мы не знаем, почему он горит, потому что эти маленькие фонари загорелись. Или эти, или, может быть, другие. Может быть, поменялись, может быть, эти, да, они постоянно меняются, загораются, загораются и так далее. Да? А вот когда приходим ближе, то мы вдруг видим вот многие частные фонари, которые зажигаются и тухнут. И тогда появляется интересная вещь. Из этих мелких фонарей мы иной раз можем увидеть какую-то фигуру. Пример дам. Как сегодня есть такие табло. Табло есть вот на этом. Да? Как это? Ну, на разных местах, где для, да, там, скажем, какой-то концерт, я не знаю, где там. Ну, или какие-то рекламные табло большое. Оно там много разных фонарей, да, в принципе. И там отображаются раз, там целый мультипликационный фильм, какая-то реклама или еще что-то идет, правильно? И там мы видим фигуры, которые двигаются одна за другой. Как они возникают? В результате того, что загораются вот эти маленькие фонарики там. Один раз этот потух, это зажегся, тут потух, это зажегся, тут потух. И тогда эта картинка поднимается вверх, идет вправо, идет влево. То есть все эти фонарики, они стоят на месте. А система изменений вот этих вот, система изменений вот этих вот цветов с другой яркостью, с другой это, ну, те, кто программисты, они это программируют специально, с другой яркостью, кто-то загорается, кто-то не загорается и так далее, мы вдруг видим какую-то картинку, которая может подняться вверх, опуститься вниз, пойти вправо, пойти влево, измениться и так далее. И так иной раз, да, видно, или реклама, или мультипликационный фильм, или еще что-то. И тогда мы видим, как на экране, правильно, видим, двигается все. На самом деле, все эти фонарики, этот рисунок построен из фонариков, правильно? Которые зажигаются каждый раз в разные, когда если не какое-то статическое зажигание, то тогда рисунок, он стоит на месте. А если зажигается, тухнет, это зажигается, другая тухнет и так далее, по определенной программе, то этот рисунок не просто он исчезает, а он как бы меняет место, он сохраняется, но передвигается, становится как бы живым, ну, как на экране. Ну, мы всем понимаем хорошо, да? В принципе, экран тоже работает по этому принципу. Фиксили там, да? Фиксили, миллион фиксили, или сколько. Тоже та же идея, правильно? Получается, это как бы вот схема, машальный пример, да. Теперь, когда мы говорим о сферот, и вот намного сложнее, во много раз. Но, в принципе, что-то нечто похожее мы можем сказать. И тогда, когда мы входим внутрь, вот смотрим это ближе, тогда там оказывается множество маленьких сферот, которые каждый вызывает, зажигает и так далее, зажигается, загорается и тухнет и так далее, по определенной системе, и тогда мы видим различные фигуры там тоже. И вот эту фигуру, которую мы видим, строится из разных фонариков, из разных сферот, больших, часть из этой большой сферы, часть из этой большой, часть тату и так далее. И тогда некоторая фигура, и эту фигуру мы назовем, фигурам наших, мы все мы говорим аллегории, понятно, там нет никаких фигур, нет никаких фонариков, нет ничего, это понятно. Там, мы говорим, там есть воздействие, которое меняется каждое мгновение меняется воздействие. И дальше это. И тогда мы видим некоторые фигуры. Эта фигура на этом языке называется парцу. И тогда мы можем видеть, и тогда один парцу. И он как бы эта фигура, и он, и другая фигура, другой парцу, третий парцу, там несколько. И тогда получается 5 парцу, прямо каждого внутренних, и все. И тогда вдруг вот эта вот фигура, она в каком-то смысле напоминает тело человека, форму тела человека. обратно все в логических понятиях. Нет физических, ничего нет физического там, ни картинки, ничего. А вот только в логических понятиях, это некоторое, это, и оно очень динамично. То есть поднимается вверх, опускается вниз, поворачивается спиной, лицом один к другому, соединяются друг с другом, разделяются и так далее. То есть все это как результат вот этих загораний многих разных этих. Как в этом самом мультфильме, который мы видим. И вот это вот, и тогда систему управления, все, что происходит с нами, мы переводим на другой язык. Язык парцуфим. Не язык сферот, а язык парцуфим. И тогда мы входим в совершенно другую область. Это просто я вам привожу как это пример, чтобы привести как бы этот пример этого, да. И что если кто-то знаком немножко с книгами, то есть такой, называется Рамак, Рав Мойше Кордовера, что он был учителем, насколько я понимаю, учителем Аризаля. И у него все его книги записаны в рамках сферот. А Аризаль, его книги записаны в рамках парцуфим. То есть все управление, до сих пор мы объяснили все это хэсэдин врахамим, но и все это только в общем. Для того, чтобы идти в частности, недостаточно этих понятий, мы не сможем далеко зайти. Просто нам обычно они не нужны, поэтому даже имена сферот не упоминаем в обычных книгах. А говорим просто хэсэдин, рахамим и так далее, добро, справедливость, хорошо, плохо и так далее. В этих это. Но тот, кто хочет войти понимание вот этой картины мироздания, вот этого духовного это, и знать там все тонкости и детали, он должен перейти на другой язык, то есть более детальный, это язык парцуфим. И тогда мы там приходим, то есть как бы некоторые фигуры, и тогда каждая из них выражает какую-то идею воздействия, ту или другую. И причем она каждый раз меняется, двигается, поднимается, опускается. Что означает поднятие, что означает поворот, что означает это. И это много книг описывает каждую вещь, каждую эту. Все, что с нами, здесь происходит с нами, это результат изменения в этой духовной действительности. Сейчас, когда мы, если с этой точки зрения мы смотрим, тогда видим духовную действительность вот в этом смысле. И она ужасно динамична, очень динамична, постоянно. Каждое мгновение происходит изменение. Сколько мгновений? Час 1080. Так Непшахаем приходит расчет. Как часто это меняется управление в мире в один час 1080. Да? Татрав. Так это на иврите. Татрав. Тав рейш пей. Да? Татрав 1080. И в один час. И так далее. Да, тут можешь посчитать там около 2,5 секунды или что-то там, да. Во всяком случае, каждое мгновение, каждое это, оно меняется и туда. Теперь, и вот есть целая система, естественно, в книг много описано, все законы туда, в котором в книгах записано много, куда мы не будем заходить, да, в принципе, объясняется вся эта. А, причем, что это за фигуры, что это за парцуфим? Здесь мы сталкиваемся с похожими понятиями, которые мы должны объяснить. Я так понимаю, что сегодня мы не сможем это объяснить, может быть, в следующий раз. Мы входим в понятие Авраам, Ицхак, Яаков, Исраэль, Рахель, Леа и две эти, да, Ицхак и так далее. То есть вся эта идея парцуфим, это значит это, да, и зивуги между ними. Зивугим – это как бы соединение между ними, совокупление, не знаю, как назвать и так далее. Идея зивугим. И тогда мы приходим, все, что происходит здесь, мы должны объяснить в рамках вот этих вот понятий. Да, да. И, ну, чтобы иметь хоть какое-то представление, нет, потому что мы хотим это понять, а чтобы какое-то представление, если мы оказываемся в какой-то духовной действительности, что мы там увидим? Увидим парцуфим, увидим вот эту систему управления на более детальном уровне, и тогда это как бы то самое раскрытие, про которое мы говорим, там имеет место идея пророчества, то есть когда пророк увидел что-то, он видел именно вот что-то в этой действительности и так далее, из этой жизни, и тогда приходило различное. Я не знаю, может быть, немножко, в какой-то мере мы коснемся в следующий раз. Вот эту вот идею парцуфим, насколько это, да, возможно. Ну, да? А сегодня просто у нас уже все нет. Ну, какое-то представление мы, значит, имеем, да? То есть мы переходим со схемы спирот на более детальную систему парсупин, чтобы получить какое-то представление, потом пойдем дальше.